Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и воспитанию. У нас в гостях академик Академии педагогических наук Борис Михайлович Бимбад, писатель, прежде всего, с моей точки зрения, прошу прощения, поэт Александр Иванович Зорин и Татьяна Макарова, искусствовед. Наверное, я все-таки напомню события еще не столь уж давние. Трагедию в одной из московских школ, которая была воспринята как нечто совершенно новое, что ученик пошел на расстрел тех, кто был в школе. На мой взгляд, это не очень новая трагедия, на самом деле новая форма. Но вспомним Жванецкого, который, в числе прочего, была очень популярна его юмореска про то, что вот сяду в танк, задраю люк, приезжаю в гастроном, навожу дуло и говорю: «Есть мясо?» Мне говорят: «Есть, есть».
Но в гастроном, а не в школу.
Аминь. Хорошо. Тогда возьмем события посвежее. Правительство предложило, и Дума, видимо, воплотит в жизнь, идею преподавания математики в трех потоках. Самый простой уровень, средний и, наконец, скажем так, нормальный. То есть математика как математика. Мясо осетрина первой свежести, второй свежести и третьей свежести. Ну, параллельно мы можем говорить о том, что и христианство делится тогда на вот богословие для самых, катехизис для не очень, и основа православной культуры для быдла, который вот обязан это съесть, чтобы запомнить, что такое хотя бы основа православной культуры. Борис Михайлович, на ваш взгляд, сейчас в школах вот эта тенденция к, с одной стороны, слиянию самих школ, а с другой стороны, к разделению предметов, чтобы ученик мог выбирать. Это положительно? Это свобода выбора?
Нет. Никакая это не свобода выбора. И вообще это бессмысленная затея, поскольку успех школы зависит не от того, чему в ней учат, а от того лишь только, с какой любовью к предмету учат, поскольку учат только заражение любовью к математике. Можно заразить любовью к самой-самой трудной математике, а можно вызвать тошноту и отвращение к простенькой и для начинающих. Вот ведь в чем суть дела.
Любовь к предмету или любовь к ученику?
К ученику желательно. Хотя не обязательно. Знаете почему? Потому что невозможно. Нельзя всех любить. А вот к предмету и к процессу преподавания обязательно.
Александр Иванович, вот это существует интервью. Я вам всем его раздал перед программой. Интервью отца Александра Меня, которое он давал незадолго до смерти, человеку, который потом создал свою школу, и в котором, в частности, сказал, что когда он заканчивал школу, отец, будущий священник Александр Меня, он дал себе слово, что он будет кем угодно, но не учителем.
Только не учителем, да.
Потому что мы, говорит, он ненавидели своих учителей.
Он, правда, говорил не учителем, а не педагогом. А вот педагогические данные в нем были, и они, в конце концов, расцвели.
В чем различие?
В чем? Вопрос.
А в чем различие?
А различие чего?
Педагога, учителя?
Да нет, различие. Но все-таки пошире, мне кажется. Учитель как бы направляет знания в некоторые русла, а педагог – это еще и работа с человеком. Это душевные какие-то качества он поднимает. Вот здесь вот правильно Борис Михайлович говорит, что невозможно, то есть я бы немножечко возразил, что невозможно любить предмет и так же, и ученика. Мне кажется, что если что совместимы эти вещи, потому что...
Нет, я так не говорил. Нет? И не говорю.
Хорошо, я могу это сказать. Ученика любить опасно для обоих сторон, вредно, крайне нежелательно, и вообще это уголовное преступление. И мне мой самый любимый учитель, мой старый друг, он иначе как кадаврами или мизераблями учеников и называет. Ученики его обожают.
Да. Ну да. Но я думаю, что это юмор. Ну, действительно, у отца Александра был не позитивный опыт личный, так сказать.
А у вас? А у вас?
У меня тоже.
Так.
Мы учились почти в одно время, с разницей там в 6-7 лет. Вот, но это, в общем-то, было так.
А я в порядке справки замечу, что его школа, где учился, да, она сейчас страшно гордится. У них мемориальная доска. Здесь учились Тарковский, Мейн, чуть ли не Вознесенский. Вот. Только забыли приписать и люто ненавидели нашу школу.
Свято ненавидели.
Люто, люто.
Ну да, но я думаю, что если взять другую какую-нибудь школу и спросить учеников менее знаменитых, они бы так же точно отвечали. Это общее положение было, понимаете, ну что такое?
Это общее положение российской школы.
Конечно, да.
Значит, между тем, именно вы, Александр Иванович, когда произошла эта трагедия, написали статью в «Новую газету» о том, как вы принесли книги в один из московских храмов отца Александра Меня, и после месяца-двух мытарств вам отказали в возможности, чтобы они лежали на прилавочке, ими продавали, ими торговали, хотя там благословение комиссии синодальной и так далее. И там я хорошо помню вашу мораль, что если мы не дадим молодежи вот «Сына человеческого», самой популярной книги отца Александра, то они все пойдут всех расстреливать.
Неправильно, неправильно. Там этого не было. Нет, отец.
Ну, я так запомнил.
Это ваше воображение работает.
А что там было?
И там было то, что как бы позорно и опрометчиво не допускать книги отца Александра про верующим людям. Вот что там было. Понимаете, а там молодежь это будет или еще...
Про молодежь там точно было, и про расстрел вы это связывали?
Ну, там связано, потому что это как бы повод был вообще к этому разговору. Я действительно ходил, а потом, когда случился этот выстрел, я думаю, что это как-то взаимосвязано вечно. Потому что воспитания никакого, собственно, приходская жизнь, она на том самом, почти на том уровне, какая была при советской власти. Вот. Поэтому книжки отца Александра все-таки очень много говорят о культуре, в конце концов, именно... Не только о религиозной культуре, а о гуманитарной культуре. И знать бы ее неплохо верующим, сознательным верующим, вот, которые смогут уже передать эти знания и своим детям. То есть я думаю, что большая оплошность этих... Причем интересно, что сопротивление-то снизу в основном идет. Понимаете? Снизу, да. Снизу.
Александр Иванович, тут я точно помню, что вам оказал сопротивление архиерей. Архиепископ,
да.
Выборгский, настоятель этого храма.
Да, это верно, понимаете? Но я бы сказал, что все-таки часть архиереев, как вот мне сейчас уже известно, склонны, вообще и склонны считать книги менее полезными. Вот, и они не сопротивляются. Сопротивление в основном идет, поскольку этим процессом занят давно. Вот, и вижу, какое отторжение идет у низового священства от меня. Понимаете? Вот, ну, не буду сейчас распространяться о причинах, но отрадно все-таки знать, что какое-то количество епископов согласно, в общем-то, принимать и согласно благословлять своих пастырей на распространение книг Меня.
Татьяна, существует какой-то женский взгляд на проблемы воспитания и веры? Или нет? У вас вот в этой ситуации...
Я думаю, что, отец Яков, существует и общий взгляд, женский именно, и мой частный, который говорит о том, что домашнее воспитание, семейное воспитание, воспитание религиозное в семье, оно определяет многое, а может быть определяет все в жизни будущей личности.
То есть свободу и Дух Божий вы отрицаете?
Я думаю, что воспитание, религиозное воспитание, оно не только возможно, оно совместимо со свободой, в которую вливается Божий Дух. Та триада религиозная, Отец, Сын и Дух Святой, они как бы аккумулируются в семье, в этой троичности семьи. Но я понимаю, что детей может быть не один человек, а там много. Но, в общем, троичность – это начало той триады религиозной, христианской.
Воспитание духовное отличается чем-то от воспитания от питания физического? Понятно, что ребенку надо дать завтрак, обед и ужин. Где различие между грудным вскармливанием и вскармливанием душевным?
Ну, знаете, у многих, я думаю, по-настоящему истинно верующих мам, ну, по-настоящему. Грудное вскармливание идет параллельно с воспитанием духовным. Это обязательно. Но мама или читает Евангелие, или когда кормит, или вспоминает молитвы, или просто делает вот этот вот жест благословения ребенка. И это на каком-то самом изначальном подсознательном уровне уже входит в эту систему духовную. Обязательно. Мой опыт, ну, он не такой большой, двое девочек. И вместе с тем опыт моего окружения говорит о том, что это не только полезно, это спасительно. Это проекция, которая очень много решит в жизни будущего человека.
Борис Михайлович, вопрос.
А помните, как с чего начиналось воспитание отца Александра? Александр Меня у Елены Семеновны. Не помните? Да. Как только она поняла, что родится человек, она начала читать Евангелие. И читала это на протяжении всех 9 месяцев. Более того, когда она уехала по Дубличу, там, в санаторий, там была и молитва крепкая, и, в общем-то, такое конкретное совершенно направление Божье Слово. Личность.
Я вернусь к тому, что говорила Татьяна о троичности, потому что есть такая замечательная молитва, которая в составе вечерних молитв: «Упование мое Отец, надежда мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святой». Вот. А есть вот фраза отца Александра из того же самого интервью: «Надо научить мыслить, научить чувствовать и научить любить». Я думаю, что здесь симметрия не случайна, потому что ум, сердце и чувство. Мыслить, чувствовать, любить. И в этом смысле подразумевается, и он об этом говорил, что школа не должна быть просто передачей информации. Иначе вырастут бессердечные, бездумные обезьяны, готовые растерзать того, у кого банан покажется им вкусным. Прошло 25 лет, страшно сказать. И в школах пошел поток нравственного воспитания. И, как ни странно, это идет параллельно, шло параллельно все эти десятилетия с войнами, которые вела Россия в Чечне, война с Грузией, война с Молдавией, Приднестровье, сейчас маневры на границе с Украиной. Что происходит? Может быть, не то воспитание запустили? Может быть, православные как раз надо убрать и вернуть коммунистическое назад? Правда, при нем тоже воевали.
Если бы вы меня спросили об этом... Но я считаю, что это свершившийся факт. Я бы ответил так, что одинаковая энергетика, пронизывающая общество, одинаковые установки, я имею в виду материализующиеся, положим, с экрана телевидения или официозного радио, или даже из уст руководителей, они одинаковы для всех. Но вырастают ведь совершенно разные люди. И один идет убивать учителя, друзей, другой убивает родных, а третий не может обидеть муху. И не собирается, и испытывает отвращение к насилию. И это различие между конкретными людьми и группами зависит даже, я полагаю, не столько от религиозного воспитания в семье, сколько от духа, господствующего с первых дней жизни ребенка, лучше еще до его рождения, в данном коллективе, который, ну, пока нуклеарный, а потом разрастающийся. Да, я имею в виду семью.
Семья – это коллектив.
Ну да, это очень сложный коллектив, невероятный совершенно. Ведь когда мама спросила Федора Михайловича Достоевского о великий мудрец, как мне воспитать хорошего человека, он ответил ей: будьте добры к нему, ничего больше мне не нужно. И он это запомнит и тоже будет добрым всегда. Вы понимаете, ведь я чего боюсь? Веры в автоматическое спасение религиозного сознания. Не бывает так. Я знаю, даже если не говорить о случаях изуверства, я знаю верующих людей очень озлобленных и агрессивных, и страшных, и потенциально очень опасных, и при этом придерживающихся всех требований внешних к отправлению культа и прочее, прочее. Я склонен, признаюсь вам, хотя и рискую получить по шеям, я склонен согласиться с Иммануилом Кантом в одном пункте, вот в том, о котором я сейчас скажу, а именно, что вера автоматически не делает человека нравственным. Наоборот, нравственный человек делает нравственной свою веру.
Ну, Борис Михайлович, мне неловко вас прерывать и поправлять, но я все-таки решительно скажу, что задолго, ну, за 18 веков до Канта это сказал Господь Иисус Христос в Евангелии, когда обличал фарисеев, и, с другой стороны, когда говорил, что из сердца человеческого исходит, а вовсе не из храмовой казны, не из мытья рук и так далее.
Оба авторитета сошлись. Это хорошо.
Но если уж зашла речь о покойном Канте, которого так и не удалось определить на словки, то ведь смотрите, какой он дал образ, который у всех перед глазами, что человек – это существо выросшее, это существо, которое отпустило руку родителя, матери или отца, и стало, как он сказал, совершеннолетним. Мне в этой связи, когда вот Кант, 18 век, и вот сейчас вспомнилось, как в 1742 году в России Сенат обсуждал установление возраста совершеннолетия, раньше которого отменяются телесные наказания и пытки, что главное. То есть вот с какого возраста человека можно пытать? И там вышла довольно трагическая ситуация, потому что члены Синода, представленные в Сенате, выступали за 12 лет. Они аргументировали это так, что в 12 лет люди уже приносят присягу. Такова была практика той эпохи. В Древней Руси совершеннолетие исчислялось с 13 лет, когда человек мог сесть на коня боевого. 12 лет Сенат постановил с 17 лет. Со времени записи на службу. Оказалось, что церковные люди, ну, профессиональные церковники, более жестоковыйные, чем светские и в целом маловерующие администраторы.
Сталин, с какого времени?
Указы Колоска?
Указы, да.
Там, 14
лет. Нет, раньше гораздо.
Это схоластический вопрос, вот почему. Потому что 18 век – это все-таки правовое государство. При Сталине, с какого бы возраста не определялось уголовное наказание, тысячи детей рождались в тюрьмах, как и сейчас рождаются. Закон не освобождает беременных от наказания. Десятки тысяч детей любого возраста, начиная с младенческого, отправлялись на каторгу и в изгнание со своими родителями и матерями. Так что нюансы в этом смысле уже совершенно неинтересны. Эта система в сравнении хоть с архиереем 18 века, хоть с людоедом Полинезии, она проигрывает во всех отношениях.
Может, отец Яков. А в Ветхом Завете высказываются неоднократно Соломон и прочие мудрецы в том смысле, что не надо ждать, пока ребенок лежит вдоль лавки, что надо на его пытать и как следует пытать, пока он поперек лавки лежит. Так что в семьях оно-то и пораньше начиналось.
Ну и вместе с тем в книге Сираха «Премудрости» сказано, что в доме отца моего воспитывали мягко.
Апокриф.
Это апокриф апокрифом, тем не менее, Священное Писание не отрицает двух вещей, как минимум. Они были, они считались нормой во времена Спасителя Иисуса, и он не возражал многоженство и телесные наказания. Вот. Многоженство было тогда общей практикой. Оно исчезло только, когда было утрачено государство, экономические условия стали плохими, и предоставлять женам то, что им полагалось, человек не смог. Но, в принципе, это никогда не упразднялось.
Но все-таки желание было. Апостол Павел пишет, чтобы епископ был муж одной жены.
Павел исходит уже из греческих, скорее, представлений о моногамии. Вот. Но мы знаем, что полигамия еще практиковалась. Достаточно архаичная культура. Так вот, Борис Михайлович, вместо того, чтобы будить далеко не спящего льва, напоминая о том, что Библия одобряет телесные наказания,
Ветхий Завет,
все равно откровение. Вы бы лучше объяснили, как может быть, вы что, предлагаете вернуться в хедр, к культуре начетничества? Вспомним изречение Спасителя. Ученик не может быть выше учителя. Это тоже откровение Божие, но вся современная школа, если я правильно понимаю, стоит на том, что ученик должен быть выше учителя, должен стоять на его плечах.
Ну, плох тот учитель, которого не превзойдет его ученик, известно испокон веку.
Нет, не испокон веку. В Евангелии, вот я процитировал, наоборот, ученик должен быть равен учителю. Это культура, как говорил Евгений Рожковский, говорит, воспроизводство знания. Вот как бы сокровищница, не капитал, который переносит проценты. Вам такое по душе?
Нет, конечно, нет. Я совершенно убежден, что отношение ученика и учителя целиком зависит от понимания природы, сущности и проявлений свободы. Если свобода есть самоограничение, если свобода – это внутренняя дисциплина, если свобода – это жестокая самокритика и строжайшее соблюдение поэтапности при достижении, в ходе достижения совершеннолетия, о котором вы упомянули, вот, то это правильное понимание свободы. И оно предполагает как раз превращение учителя в копировальный аппарат, множительный аппарат, а предоставляет возможность найти в ребенке его самость, неповторимость, особый склад способностей, все то, что, без чего не может быть поиска себя. А ведь человек не достигает свободы, если он не ищет себя, и если он не ищет себя. Вот эти две вещи должны быть предоставлены ему свободой воспитания.
Это совместимо с телесным наказанием на лавке?
Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Друзья мои, ну, были очень хорошие педагоги. Например, Александр Нил в Англии, я имею в виду его Саммерхилл знаменитый. Сторонники свободного воспитания, которые очень ругательно отзывались о мудрости Соломона в этой ее части. Вот. Нет, на самом деле, конечно, нет. Но мы все-таки постарше Ветхого Завета. Видите, какие мы
древние. Ну, Борис Михайлович, в каком смысле? Поумнее?
Нет, нет, хотя в другое время живет. Тогда не было речи о свободе. Особенно на Востоке не было свободы.
Под свободой, которую вот...
Ну как, то, что писал Борис Михайлович, на мой взгляд, идеально соответствует модели английской приватной школы. Там, где и вообще модели образования вот в английских университетах, где минимум лекций, и акцент на том, что называется семинарская работа.
Точно.
Где ученика учат не только ставить цель, но и самостоятельно ее достигать.
Железно.
Это свобода. Свобода в современной российской школе, в воскресной школе. Как будем понимать?
Ну, я не преподавал в воскресной школе. Хотя тоже, вы знаете, зависит все-таки от педагога. Есть развлекательные всякие приемы. Вот, я думаю, что как раз в воскресной школе у малышей они очень популярны. Вот наш общий друг Гриша Зобин, он практикует такой метод. Более того, он проводит экскурсии. Вот, это все без дидактики и без назидания.
Точно, такого. Вот без
да,
всякой
да,
дидактики.
Да, конечно, конечно. Вот, но все-таки, конечно же, очень много зависит от личности педагога.
Все.
Вот, он может не одно слово. Более того, я вам сказал, что сейчас наступает такое время, когда не хочется даже не то что в суе, а вообще употреблять слово «бог». Потому что уж очень оно популярно, так сказать, в разных устах. Вот, и можно без него обойтись, чтобы свидетельствовать о нем. Понимаете, ну, это я беру крайний случай, это я говорю о, так сказать, настроении, но, во всяком случае, от поведения, от настроя, от личности педагога, вот, очень много зависит. Но я вам не возражу, но я как бы продолжу. Дело в том, что все-таки нравственный кодекс, он основополагающий в воспитании. Вот, я между...
А? Конечно. Да.
Вот. И его как-то все-таки надо желательно заложить. И заложить именно с детства. Вот. Да. Это тот же самый малыш, который хочет все. Вот Танюша называла наших девочек, которые хотели... Я хочу тот, хочу тот, хочу тот. Она их называла хочушками. Хочушки, понимаете? И всякий раз она их окорачивала в недозволенном. Понимаете? Вот, то есть с этого времени желательно этот нравственный базис и закладывать.
Я с вами полностью согласен. Друзья, я прошу прощения. Чем нравственный базис отличается от намордника? Я вам скажу,
это провокация. Он провокает провокацию.
Отец Яков, дорогой, милый, если я люблю свою бабушку, и я очень-очень маленький, и я вижу, с каким удовольствием бабушка идет к заутренней, как она радуется, и как она готовится к празднику. И все это я впитываю в себя без намордника, без наседаний, без дидактики. Вы понимаете, самое главное – любить того, за кем ты можешь пойти. И тогда будет он добрый, ты станешь добрым, и наоборот.
Он может быть и намордником, естественно, смотря в чьих руках. Вот, вот, кстати говоря, в руках родителей того юноши, который застрелил педагога, он был намордником, потому что он ходил в церковь, он знал молитвы. Там,
это уже далее. Как бы проверенная информация?
Ну да, давным-давно.
Да, были публикации.
Да. Понимаете, все зависит. А вот та самая монахиня, которая отцу Александру пятилетнему говорила, пойди в церковь, что хочешь, только и там и постоишь. Вот. То есть она ему не предлагала какую-то жесткую такую форму. Там совсем был другой. Но вопрос очень интересный, это замечательно. То есть не вопрос, а постановка, что чем намордник, понимаете, вот так и хочется вообще-то его совместить этот нравственный закон с этой уздечкой.
Но только примером,
да,
никаких намордников.
Да, я думаю, что как раз опыт воспитания и сама манера педагога, ну и нравственный облик педагога, и главное, те мотивы, которыми он руководствуется, и, конечно, любовь, без которой ничего невозможно сделать, ничего. Вот насколько, прежде всего, те, так сказать, предложения, которые ты транслируешь ребенку, насколько, во-первых, они для себя истинны и подлинны, и тогда они становятся восприняты по-настоящему. Даже если сначала это кажется намордником, и ограничения, может быть, мучительны, но потом как-то это все легко реализуется. Был такой момент. Значит, дети учились в музыкальной школе. Требования были огромные. Это лишало их радости, развлечений, прогулок многих. Приходили одноклассники, стучались, приглашали, значит, гулять. И сначала это был процесс мучительный, отказа, жертва. Через какое-то время они поняли, насколько они превосходят в чем-то. И не потому, что они могут играть и предложить, я не знаю, свое развлечение, а просто там что-то созрело в душе, что они почувствовали другое свое состояние, что ли, душевное.
Вот,
которое их немножко, ну не чувство превосходства, а чуть поднимало над уровнем.
Совершенно с вами согласен, подписываюсь под каждым словом. И в связи с тем, что вы сказали, вспомнил и слова отца Александра Меня из того самого интервью, которое сегодня уже вы цитировали, отец Яков. Он говорит, что начать исправлять воспитание надобно, начав исправлять взрослое общество.
Я даже уточню, там пишет, что сейчас не молодежь виновата, а старшее поколение виновато.
Да.
Сегодня, спустя 25 лет, это, кстати, многие психологи говорят, что в каком-то смысле положение стало лучше, потому что травмированное сталинизмом поколение как бы отходит от дел. Вот. Но я скажу тогда, что, может быть, оно и не слишком лучше, потому что травмированные, у них еще была совесть. Вот. А вот за 25 лет народилось новое поколение. 25 лет, значит, сейчас входят в самый сок люди, которые уже росли и с законом Божьим, и с открытыми церквами, и с функционирующим храмом Христа Спасителя. И кто скажет, что сейчас эти люди, вот страна процветет акикрин? Наоборот, все почему-то, какую газету не открой, правую или левую, все стонут, что стало хуже. Я еще раз повторю вот этот вопрос, который задавал в начале. Не выходит ли, что при коммунистах было лучше, чем при православных?
Боже, конечно, нет. Не выходит. И меня безумно огорчает, что люди ждут панацеи. Ждут какого-то средства. Пусть не одного, пусть не панацея. Пусть набора каких-то лекарственных методов, приемов, которые бы могли, оставаясь таким, каков ты есть, сделать новое поколение лучшим, чем ты. Но это невозможно. Я совершенно согласен с моей визави, когда вы сказали,
почему визави,
что...
Таня?
Когда... Прошу прощения. Когда вы сказали, что нужно ведь показать искренность самоограничения для того, чтобы влюбить в самую и потребовать, что важнее всего, когда вы говорите намордники, потребовать самоограничения, заботы об окружающих, отказа от эгоистических «хочу, хочу, хочу».
Внутренне должно прорасти.
Да, да, но для этого должен быть пример. Я сам должен показать, как я ограничиваю себя. И это должно быть понятным, внятным и доступным ребенку.
Вы начали с эффекта подражания. Вначале сказали, да? Это теория Выгодского, психология его искусства, да? Вот дети подражают, подражают взрослым. И если взрослые с нравственным запасом, то дети это перенимают обязательно.
Обязательно.
И перенимают они, более того, еще одну очень важную вещь. Если у взрослых живут серьезной внутренней жизнью, то это становится потребностью детей.
Конечно, конечно.
Как у вас все так красиво.
Напоминаю, не что... без трудностей, отец,
да,
Святов,
я напоминаю, что Россия, как и большинство
без
других,
кризиса,
да,
да,
я понимаю, что
да,
больш... как да, и большинство других стран мира, как и Америка, Россия страна патриархальная. Это означает, что, например, что до революции учитель, который получал больше, как правило, был учитель, существо мужского пола, а педагог – это была классная дама, существо пола женского. Революция резко урезала зарплату учителям. Их, в сущности, извините, кастрировало. В результате в школе, поскольку это самая низкооплачиваемая работа, в основном теперь женщины. Учитель-мужчина – явление редкое. И мне кажется, что тут все в известной степени перетасовалось, потому что женщина, которая должна быть в патриархальном обществе источником, скорее, доброты и милосердия, и нравственности, вынуждена быть образцом стальной руки, такая Маргарет Тэтчер, то есть произошло полное гендерное смешение и перепутаница, узурпация в каком-то смысле. Поэтому, как бы вам сказать, Борис Михайлович, самоограничение, во мне просыпается десятиклассник, и мне хочется что-нибудь разбить. Вот, ограничивайте себя, но от меня, десятиклассника, какое самоограничение? Момент, когда кажется, и я думаю реально, что ты можешь перевернуть весь мир, и я хочу от учителя одного, чтобы он не мешал.
Да, дело в том, что вы так вот очень вскользь, но очень глубоко коснулись все-таки влияния церкви на общество. Понимаете, все-таки, конечно, воспитанным должно быть взрослое поколение с тем, чтобы передать свой опыт. А как его воспитать за эти 25 лет? В этом интервью отец
очень
говорит...
Просто.
Отец говорит, что если вы сейчас это не начнете, если не начнете создавать этих институтов воспитания педагогических, да.
Что? Начали.
Ну,
не знаю, Борис как... Михайлович один был из тех, кто создавал.
Нет, мне институты помогут. Друзья мои, я знаю, что может очень быстро изменить все общество, притом в корне.
Ну,
телевидение. На моих глазах телевидение совершенно перевернуло отношение в Америке практическое, не глубинное, не сердечное, не искреннее, но поведенческое отношение к темнокожим на моих глазах. На протяжении жизни полпоколения.
То есть в лучшую сторону.
В лучшую, да. Вот, полностью отвратил от табака до такой степени, что мне приходилось курить на морозе. Меня никто не жалел. Друзья, мы забываем о том, что если бы тысячная толика того времени, которое уделяется убийствам на экране, уделялось бы объяснению.
Кто будет объяснять-то?
Я вам скажу,
я даю справку.
Вы и я.
Отцы, я даю справку, потому что тысячная доля уделяется, и я думаю, что уделяется даже не тысячная, а больше. Все эти 25 лет звучало слово пастыря, митрополита Кирилла, нынешнего святейшего патриарха. Отдельный православный канал как-то не удержался, но есть и мусульманская программа, и буддистская программа. Небольшие, но по пятницам, по воскресеньям идут. Стали крутить фильмы, которые раньше смотрели подпольно, Дзеффирелли. И что? И я еще раз скажу, и все жалуются, что стало хуже.
А сигнал должен идти с самого верха. Друзья, чтобы это подействовало, сигнал должен идти от первых лиц. Они должны хотя бы намекнуть на то, что от людей ожидается вот такое-то поведение, а не такое. Они сейчас же внушаются нечто чудовищное.
Телевизионная программа, это все равно, какой бы она ни была, это все равно момент дидактики некий, да? Момент дидактики и наставления. И
не поэтому обязательно. Все зависит от содержания и способа передачи.
Это не исключает, это совсем не исключает. Это может быть параллельно, но больше того, все-таки самый фокус начала развития личности — это семья. И вот я слушала вас, вспомнила. Женской темой очень давно и серьезно занимаюсь. Поколение богатырей декабристов, как говорят специалисты, вышло из детской. И создало это поколение не просто семья, а мамы. Конечно. Мамы. И к этому можно еще что-нибудь добавить. Конечно. Тоже в этом роде, как в средние века, вот об этом известный специалист средних веков Виоля Людюк пишет, какая роль матерей была в эпоху Средневековья, что женщины создавали мужчин.
Ну, да, судя по количеству войн, инквизиционных костров и так далее, у них это не очень получалось. Но в оправдании средних веков я скажу, что Виоля Людюк, живший спустя 500 лет после средних веков, это был все-таки романтик-утопист, который идеализировал средневековье. И идеализировал женщин. Татьяна, я надеюсь, вас не обижу.
Ни в коем случае.
Вас, женский пол. Да. Если скажу, что нет разницы перед Богом между мужчиной и женщиной.
Все-таки начало. Сейчас я вспомню одну вещь. Сейчас, одну минуточку.
Но женщины стали хорошими министрами военными во всей Европе.
Да, наконец-то. Весь мир обошла фотографии четырех министров военных. Дании, Швеции, Германии и кого-то еще. Четыре очаровательных женщины.
Я с другой стороны к этому подойду. Действительно, роль женщины не сокращала вот этих мучений, инквизиций, но, может быть, люди бы друг друга уничтожили, если бы не некая роль женщины и ее вмешательство. Ну, может быть, это, так сказать, моя точка зрения.
Но это недоказуемо.
К Серафиму Саровскому однажды пришел игумен, у него там что-то не получалось в монастыре, и он просил совета: поступай со своими подопечными не как отец, а как мама.
Это полезный совет.
Да.
Борис Михайлович, простите, но я все-таки не согласен с вашим телевизионным кредо. Что такое телевизор? Телевизор – это механизм.
Я не о телевизоре, да. Душа.
Я имею в виду экран.
Я о том,
канал.
Кто появляется там.
Канал. Конечно, это самый популярный, мощный метод воздействия, согласен. Но кто будет воздействовать?
Вот.
Кто будет воздействовать?
Вот от этого все зависит.
А вы отстали от жизни. Какой телевизор, когда уже давно компьютер?
Ну да.
Вот. И там свобода выбора
там
намного
больше. Да.
Больше. Там в любой момент
пока
любой
больше.
Можно найти по вкусу.
Пока больше, слава
Богу. А можно я тогда вернусь к тому?
Но средний человек, middleman, так сказать, он не смотрит компьютер, он смотрит телевизор. Хлебает оттуда вообще-то
всякий ужас.
Я не встречал пока ни одного человека, который протянул руку и сказал: здравствуйте, я middleman, я средний человек. Про себя каждый знает, что он единственный, Богом созданный, уникальный, и каждый прав. К вопросу все-таки об идеальном учителе, об идеальном воспитателе, может быть, шире сказать. К вопросу намордники и уверенности, и самоограничения. Ведь существует, как говорил Владимир Соловьев, принципиальная и качественная разница между нравственностью и верой. Потому что нравственность, говорил Соловьев, составляет 90% любой религии. Но религией мы становимся, потому что есть 10% духа, который не совпадает с нравственностью, часто с нею несовместим, потому что нравственность говорит: имей семью, имей жену, воспитывай детей, а дух говорит: иди в монастырь, брось семью, оставь отца и мать, возьми крест и иди за мной. Так вот, учитель в школе, сможет ли он продемонстрировать то, о чем в Евангелии сказано: «Верую, помоги моему неверию». Может быть, язычник должен демонстрировать уверенность. Может быть, математик должен демонстрировать уверенность и учить уверенности. Но христианин – это не математика христианства, это не магия. И христианин, как бы крепко он ни веровал, более того, именно когда он крепко верует, он ближе всего к пропасти сомнения, скепсиса и неверия, потому что он знает, что он верует не по причинам, а по духу, не по стечению бытия и благодати, а по благодати. Вот. И поэтому, если уж я хочу, чтобы меня чему-то научил старец, духовник, исповедник, то это не тому, что я должен, а тому, что я могу сорваться, могу подняться. То есть он должен научить меня не быть уверенным в себе. От уверенных в себе сколько людей погибло. А научить меня мои сомнения превращать во что-то...
позитивное.
Ну да, условно говоря.
Да.
Вот. Но как это совместить со статусом учителя, который всегда тиран, деспот и сумасброд? Пардон.
Ну, слава богу, не всегда, иначе бы мир давно рухнул.
Но учитель не может быть говорить дважды два, давайте считать, что четыре.
Учитель может сказать: ребята, дважды два – четыре в одном исключительном и очень редком случае. Во всех остальных случаях дважды два никогда не четыре. Дважды два – четыре только когда складываются и умножаются абсолютно одинаковые сущности, и при этом они не меняются в процессе своего сложения. А во всех остальных случаях возьмите спирт, C2H5OH. И две части H2O. Вы что, получите четыре части восхитительного напитка? Да никогда! Вы получите значительно меньше. И во всех остальных случаях тоже. Потому что это экзотермическая реакция. Учитель будет учить своей увлеченностью миром. Чтобы не разрушать этот мир, надо бы на его любить. И будет ли этот дух проводником, моим проводником в эту абсолютную для меня любовь к миру, или учитель физики, на самом деле все равно. А учителя, спасающие душу, их много, я их знаю. Они меня учили в школе, я им до сих пор благодарен. Я их боготворю. Сергея Михайловича Флоринского, Эльфриду Моисеевну Абезгаус. Гениальные учителя, совершенно гениальные. Один словесник, другая математичка. Благодаря ей я и узнал, что музыка и математика одно и то же. И к тому же музыка несколько сфер плюс ко всему.
Так вот, почему нас теперь заводит математику трех сортов. Потому что есть попсовая музыка, есть классическая музыка.
А есть музыка сфер.
А есть то, что мой знакомый музыковед называет музик. Вот каждый должен выбрать себе, какую он будет потреблять, и не лезть в чужую сферу.
Да. Нет, и лезли, и благодаря этому и тянули нас за собой. Как? Без намордников. Они, даже не подозревая, быть может, об этом, вызывали у нас хулиганов, бандюганов, Томов Сойеров, восхищение собой, восхищение пониманием, культурой, умом, восхищение их знаниями и остроумием, и красотой, красотой фразы, красотой лица, красотой одежды. Вы понимаете, все очень на самом деле просто. Надо влюбить детей в себя, и они пойдут за нами, потому что человеку свойственно не подражать, не обезьянничать, не попугайничать, а восхищаться и любить. И это же в Библии сказано или нет, что учит тот, кто любит.
Учит тот, кто учит, а не тот, кто вынужден работать на двойную ставку для того, чтобы прокормить себя и семью.
Это правда.
Я прошу прощения, Борис Михайлович, что я, как подобает духовенству, выливаю ушат холодной воды на вашу проникновенную речь.
Вы абсолютно правы.
Возвращаясь к засилью женщин в школе.
Дорогие мои, ну, конечно, эта проблема мучительная очень. Но вместе с тем, вот прошло много лет с того момента, когда я училась на подготовительных курсах в университете, искусствоведческое отделение у Комича. Это был безумно замученный человек семейными проблемами. Он был молод, но у него были дети. Ему нужно было зарабатывать на жизнь. Но он был, ну, совершенно гениальным воспитателем. Сколько он... Это от любви к тому предмету, который он нам дарил. Вот, и заражал нас любовью к этому предмету. То есть я хочу сказать, что труды, что мучительные проблемы, ну, экономического, материального порядка, все-таки они соединимы с полнотой человеческой личности. Они не обязательно выедают эту личность, конечно.
А жизнь безжалостна.
Жизни не существует. Есть отдельные конкретные люди, есть наш Создатель, есть наш Спаситель. Жизнь – это отмазка, когда человек хватает полицейский и тащит в участок, он говорит, не я такой, жизнь такая.
Да.
Александр Иванович, и все-таки, ведь мы попадаем, если верить остальным участникам, в некоторый порочный круг. Потому что для того, чтобы воспитать, нужен воспитанный учитель.
Да.
А чтобы был воспитанный учитель, нужно воспитать. А воспитателей-то нету, особенно на учителей. И после краткого всплеска в начале 90-х, когда пошли учителя, и вдруг они стали уезжать. И опять пошли люди, которым все равно, что капусту на овощебазе разгружать, что детей обучать и воспитывать. Пошли люди одного достаточно бесчеловечного, я бы сказал, склада. Как инженер человеческих душ, Александр Иванович, какой вы предложите алгоритм?
Дело в том, что я все время думаю об этой вскользь вами упомянутой мысли, о том, что все-таки церковь, конечно, должна приложить усилия. Должна приложить усилия, которых она, к сожалению, не прикладывает во всей полноте. Вот. Но я в самом широком понимании это имею в виду слово «церковь». Понимаете, все люди так или иначе верующие, к ней причастны. По-настоящему верующие.
Отец Александр в своем интервью говорил о том, что религия не место в государственной школе, что это дело интимное.
Нет, ну а при чем тут школа? Почему обязательно насаждать нужно закон Божий
в школе? А в семье, Александр Иванович, вера моих родителей – это их интимное дело. Моя вера – это моя вера. Я могу и в 6 лет, и в 7 выбрать другую религию. Ну, сколько конечно. Мы знаем детей, выросших в атеистических семьях, и вдруг уверовавших в Бога.
И наоборот.
И хорошо, что родители не давили.
Ну и что?
Кто кого тогда воспитывает? Дух воспитывает.
Ну что значит дух воспитывает? Он же не сам по себе. Он воспитывает через кого-то, правда?
Ну-ка, тут попахивает ересью. Что значит дух всегда через кого-то?
Ну, носитель. Дух – это носитель. Кто-то должен быть носителем.
Дышит где хочет, пивком хочет, он дышит. Ну как?
Да, так, извините. С одной стороны, это хорошая новость. Это означает, что ни один плохой педагог не может помешать духу.
Ну, знаете, отец Яков, меня тащат в каталажку, я кричу, я не такой, жизнь такая, а вас тащат в каталажку, вы кричите, я не такой, дух такой.
Ага.
Да. Но в таком случае вы сваливаете на духа, а кто-то сваливает на общество все грехи. И получается опять круг.
Я на духа сваливаю добродетель, потому что жизнь такая, кричит тот, кто украл. Вот, а дух такой кричит тот, ну, не я, конечно, я вообще стараюсь, я трусливый человек. Вот, а дух такой кричит тот, кто вышел на площадь, требуя освободить невинно осужденного, требуя помиловать приговоренного к смерти, не вводить куда-нибудь войска. На духа ссылаются в добре, на жизнь, я бы даже сказал, на life, ссылаются в грехе. Что бытие определило мое сознание, педагог меня определил, недовоспитал, не показал, как красиво наши корабли бороздят просторы больших театров. Вот был привкус этого в вашей статье, Александр Иванович, что мы должны воспитывать, недовоспитали. А он же, я читал такой отзыв на общественном совете в Московском, который обсуждал эту трагедию, что срыв произошел из-за перегрузки. И, кстати, многие говорят о том, это вот Борис Михайлович скорее вопрос, есть перегрузка ученика? В школе.
Ну, где-то есть, где-то нету. Перегрузки всегда устраивают там, где пустая жизнь.
Семье, по этому поводу разные мнения существуют, да, ведь, да?
Но если еще и православием нагрузить, да. Самоограничением нагрузить.
А кто обязывает нагружать православие? Наоборот, это ни в коем случае.
Вы говорили про намордник, про нравственность.
Про намордник вы говорили.
А я уже знаю, как говорят нравственность. Значит,
отец Яков, все-таки отец Александр определил на многие годы жизни Александр Ивановича.
Ладно,
на многие, на 5, на 7. То есть срок они уже истекло.
До конца, вечность.
Конечно, внутренняя зрелость здесь как бы... Ну, сейчас я найду одно стихотворение, хотел бы вам сказать. Вы пока говорите.
Нет, ну, личный опыт, конечно, много значит. И если бы не встреча с отцом Александром, не его книги, до встречи, сначала книги, которые подвели к встрече, ну, и жизнь переломилась. Поэтому это справедливо. Это не единственное условие преображения личности, не единственное. Но это очень возможно к...
То есть встреча с духом через другого.
Конечно. Я хочу сказать еще о том, что все-таки будущие воспитатели, будущие родители, они должны созреть до этого статуса. Созреть. Понимаете? Вот стихи примерно об этом. «И хорошо, что у нас с тобой поздние дети. Раньше родились бы, бросили на произвол. Ибо открылось рождение в подлинном свете только недавно, не помышляя о лете, в лоне сугроба загадочный ирис расцвел. Из маловарен детсадовских, умоплавилин школьных и прочих в семью возвращают сирот. Остерегитесь, мадам, ваш партнер инфантилен, хоть по-сократовски лыс и длинно бород. Было ли известно в панёво обернутой бабе, грузно ступавшей позади своего живота, то, что брюхата она во вселенском масштабе и зачинала таинственный плод навсегда? Может быть, нам это стало сегодня известно? Голую наледь царапает цепкий росток. Не потому ли так поздно они, так чудесно посланы, будто бы в свой предначертанный срок?
Борис Михайлович, тогда вам в заключение программы, потому что осталось чуть больше минуты. Вот что школа и вера? Если в стихотворении школа названа умоплавильной, что я считаю крайне четким и метким сравнением, она что, так
и советская школа, советская школа.
Теперь будем плавить сердце верой или как? Соотношение.
Да ну, Господь с вами, друзья мои. Школа импотентна, ничего она плавить не может. Ни мозги, ни сердца, ну, решительно ничего не плавит. в школе упражняются в дурном поведении. И школьная жизнь – это исключительно только общение между детьми. Что же касается наук, так называемых.
И веры. 10 секунд.
И веры. То их соотношение надо искать, но начинать нужно не со школы.
Говорил Борис Бимбат, академик Академии образования российской. У нас в гостях был также поэт Александр Зорин, искусствовед Татьяна Макарова. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Референдум о независимости Крыма. Специальная программа «Радио Свобода». Прямые включения, комментарии, международная реакция. 16 марта в 20 часов.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.